Повтор
программа
лучшего.
Ихний звонит. Афера. Бряцать. В нашем эфире вы этого точно не услышите. Все об орфоэпии и пунктуации, морфологии и синтаксисе, этимологии и стилистике. Русский язык. Родной и понятный, но сложный и загадочный.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это программа «Русский язык». Меня зовут Евгения Фомина, это радио «Говорит Москва», и это сегодня Владимир Карпов, наш потрясающий ведущий у нас в гостях, у меня в гостях. И я его буду пытать на предмет русского языка на радио. Вова, привет.
Сразу хочется сказать «Добрый день».
Хорошо поставленным голосом.
Как-то так это должно звучать в программе о русском языке. Как мне кажется, я могу ошибаться.
Потому что ты, видимо, воспитан на определенной стилистике.
Конечно.
Для тебя радио — это левитан.
Нет, секундочку. Для меня вообще образ диктора — это, прежде всего, Кириллов. Левитан — это вот чуть-чуть пораньше, но это продолжение левитана.
Все. Ага.
Да.
Понятно. Ты так смотришь на меня, это потому что я страдаю от того, что ничего не слышу во втором ухе, а так-то все хорошо. Ты же знаешь наши.
Не страдай, нам же
проблемы.
Главное на радио говорить, не слушать.
Не слышать, действительно.
Не слушать, не слышать, а говорить. Вот давай разговаривать. Какая разница, в скольких ухах я тебя звучу. Программа о русском языке.
Потрясающе, да, действительно. А, кстати, по поводу слышать. Давай, что ли, с интервью начнем, потому что это один из твоих жанров, в котором
давай будем разбирать, то есть о чем мы сегодня говорим. Мы говорим сегодня о тех жанрах, в которых я работаю и о которых, ну, теоретически имею право рассуждать каким-то образом.
Да, со стороны профессионала.
И тут ты мощно начинаешь с интервью.
Почему нет?
Молодец.
Потому что ты сказал, что надо не слушать, а говорить. Вот я и спрашиваю, слушать-то как?
Я попробую пояснить, почему у меня такое внутреннее клокотание и негодование по этому поводу. Интервью, в моем понимании, это все-таки такое искусство, знаешь, с которым можно, например, познакомиться по какому-нибудь фильму, например, «Фрост против Никсона», где разыгрывается блестящая шахматная партия с участием двух игроков. Один берет интервью, другой дает интервью. И вот это вот качели, когда твоя задача выудить какую-то информацию, чтобы это прозвучало, это действительно искусство в какой-то степени. Но если говорить о моей текущей деятельности, то вот интервью как интервью случаются довольно редко, потому что чаще всего это разговор по актуальным событиям с теми людьми, которых я уже давно знаю, они как родные мне, вот большая из них часть. Я с ними знаком хорошо, и они приходят как старые добрые друзья, и мы разговариваем о том, что у нас вообще происходит, и как вот это происходящее можно оценивать. А интервью случается вот именно как шахматная партия довольно редко. Из того, что удавалось, ну, я не знаю, это вот, пожалуй, Рамзан Кадыров. Вот это была шахматная партия, где, да, я сознательно готовился. До этого интервью я побывал в Грозном. Я пощупал почву, понюхал воздух, поговорил с людьми, собрал информацию. Это была, по-настоящему, подготовка к интервью, где мне важно было вывести на разговор откровенный человека, которого до сих пор в России еще побаиваются, а кто-то им и запугивает. Вот это интервью. А по большей части это, конечно, разговор с добрыми старыми знакомыми на актуальные темы. Вот и все.
К которому ты готовишься, или вот как мы сейчас с тобой, давай пойдем потрещим?
Я не так, чтобы готовлюсь. Смотри.
То есть ты взял там новости.
Разговор — это импровизация, конечно, да. Но лучшая импровизация — это подготовленная импровизация. И вот здесь эти наши беседы — это тоже. Я им не присылаю вопросы, я сам себе не пишу вопросы. Я готовлю только несколько тем, обычно 4. На программу.
На часовую.
Да, на часовую программу. И вот эти 4 темы я готов с ними обсуждать. 4 с запасом, потому что обычно хватает 3. Все. И здесь ты просто мило поддерживаешь беседу с человеком, которого тебе приятно слышать и слушать.
Только что Владимир Карпов признался, что всех своих гостей ему приятно слышать и слушать.
Каждого по-своему, безусловно. Потому что Виталий Валентинович Милонов...
Вот, хороший пример.
Он тоже актер своего рода. Он даже в, скажем так, не в эфире, периодически признается в этом, но не прямо, но косвенно, что он, да, наигрывает какие-то моменты. И вот здесь ему тоже хочется чуть-чуть поаплодировать, потому что большинство слушателей ему верит. Это талант. А что касается вот именно радиоведущего, ну, важно уметь поддержать беседу.
Слушай, вот такой момент. Я слышала, где-то, может быть, меня этому учили, я уже ничего не помню, что когда ты задаешь вопрос человеку, у которого ты берешь интервью, ты должен где-то примерно процентов на 80 предполагать, что он тебе ответит. То есть ты, по сути, знаешь ответ на свой вопрос.
Да, я очень удивляюсь, если звучит ответ, который я не ожидал.
И что ты делаешь?
Я удивляюсь.
Прям громко говоришь, боже мой, подождите, мужчина, мы так не договаривались.
Нет, иногда эта реакция даже слышна в эфире. Вот с этим удивлением сложно совладать.
Да ладно, серьезно? Вот так вот ты говоришь?
Что-то из этой серии. Ну да, ну в любом случае глаза округляются, я уж не знаю, видно это в интернет-трансляции или нет, но такое периодически бывает, да. И это тебя, ну не то чтобы ставит в неловкое положение, но ты пребываешь какой-то короткий промежуток времени в небольшом замешательстве, а потом тебе становится еще интереснее зачастую. И у тебя есть великолепный поворот, там какое-то продолжение, ты уже видишь, намечаешь
себе. Да-да, все, что ты подготовил до этого, просто летит к черту.
Поэтому вот к этим милым беседам, разговорам на актуальные темы, я понял, что готовиться, ну, вот так, чтобы прописывая вопросы, практически невозможно. И не нужно, ну, на мой взгляд.
А когда вот ты начинал, условно, свою деятельность потрясающую, ты, конечно, прописывал себе вопросы и боялся, что их не хватит.
Старался, да, но...
Вот это ощущение, что ты боишься, что тебе не хватит вопросов, это самый страшный сон.
Это страх, ты лютый. Ты не представляешь, насколько до сих пор...
У тебя еще 4 минуты эфира, у тебя нет ни одного вопроса. И
Холодный пот.
И, например, это не прямой эфир, когда ты можешь все, слава богу, отдать на откуп слушателю. Мой, ребят, задавайте свои вопросы, делайте, что хотите.
Да.
А если это запись?
Это чудовище.
И ты здесь один. А еще эти люди, которым ты задаешь вопрос, они тебе отвечают «да». Ну, помнишь этот хороший пример со спортсменом? У вас была какая-то тактика, и вы с самого начала ее придерживались?
Да, у меня была какая-то тактика, и я с самого начала ее придерживался. Я очень люблю таких спикеров. С ними я встречаюсь периодически в радиоэфире, когда веду текущие какие-то программы, ну, вот наш информационный канал, да?
Да.
Там же через тебя проходит куча людей, разных абсолютно. Это могут быть ньюсмейкеры, это, то есть те люди, которые стали непосредственными участниками конкретного события, и они же абсолютно разные, они могут вообще не уметь разговаривать, и они могут отвечать односложно, да, нет. У меня был вообще замечательный спикер, по-моему, психолог, который мне кивал в ответ.
Класс.
Знаешь, мы сидим в студии, разговариваем на радио. Он не кивает. Ну, хороший же.
И ты это произносишь вслух и говоришь.
Я вынужден
проговаривать. Мой гость сейчас кивает.
Да. Но это, кстати, подобного рода выпады, они позволяют расслабиться в том числе, ну, потому что здесь человек сразу начинает, ну, чуть-чуть улыбаться и понимать, что он сделал что-то не то, но в любом случае никакой неловкости вот не возникает. Потому что есть ведущий, на которого можно опереться, и он всяко подхватит. Если человек там начинает что-то из серии, вы знаете, мне сейчас кивают, то и человек вроде как готов поддержать беседу дальше.
Да-да, я сейчас киваю. И замолчать
да.
на этом.
Да, ну, например.
А что ты делаешь, когда вопросов не хватает?
Придумываешь
новые.
Хорошие,
это понятно.
Да,
но
это...
иногда же бывает сложно. Их же не хватило не потому, что...
Я так скажу. У меня был один эфир, который я так и не смог как раз записной завершить ровно потому, что мне не то, что не хватило вопросов. Ну, да. Наверное, не хватило вопросов, я их не прописал. Я пришел в этот эфир так же, как я прихожу обычно. Обычно мне интересен человек, я сажусь и с ним разговариваю. Здесь я был в несколько подавленном состоянии. Я был не в форме, это я мягко выражаюсь. Это никак не связано там с алкоголем или еще чем-то. Нет, на радио свято чтут вот эти вот все истории с тем, что только трезвым выходить в эфир, там, то есть вообще ничего. Измененное сознание – это враг всякого радиоведущего и телевизионного тоже. Измененное сознание – нет, никогда. Это вот
расслабиться
табу.
Не помогает.
Табу. Это вообще не помогает расслабиться, это выбивает тебя из колеи, все, ты уже конченый ведущий в этот момент. Здесь я пришел в похожем состоянии, но не из-за того, что у меня было какое-то измененное сознание, а вот, ну, подавленным. И это был Пивоваров, и мы разговаривали про его фильм, который вышел там, по-моему, на НТВ. И я не смог завершить программу, и это был вот мой величайший позор, который я до сих пор вспоминаю. Это произошло не так давно,
кстати. А что ты ему сказал? Я просто знаю, я помню этот эфир.
Спасибо, до свидания. Я не стал извиняться, оправдываться или еще что-то, ну, потому что, ну, вот я не мог ничего из себя выдавить больше.
Вот тоже интересно, как реагируют на такие вещи гости. Они обижаются, расстраиваются. Ну, мы же с тобой знаем, что бывают гости, которые огорчаются, когда ты их зовешь на короткое какое-то время. Да. То есть ты говоришь, на полчаса эфир, он говорит, ой, нет, на полчаса я не пойду, ну, слушай, я такой потрясающий, это... я хожу на три.
Секундочку, там был часовой эфир, а я не дотянул там минут 10. Поэтому, ну, поговорили минут 40 и разошлись. Ну, все, ну, вроде как достаточная беседа. Но нет. Ну, ты внутренне себя чувствуешь... абсолютно чудовищно подавлен, ты не выполнил свою работу, ты сам растоптал себя в этот момент, все.
Но вот это самое сложное в твоей работе или текучка сложнее, что сложнее?
Вот эта история, это как страшный сон.
Но это вот... Когда ты садишься читать новости, у тебя нет бумажек.
И, да, у каждого человека случаются кошмары. Вот это один из кошмаров любого ведущего, когда... Он в эфире в прямом, а сказать нечего. Вот это то, что снится радиоведущим, телевизионным, кстати, по ночам. И от чего люди могут вскочить в холодном поту. Это реально, я вот...
Да, это правда. Да. Кому ты рассказываешь? Еще один сон, когда ты просыпаешься, смотришь на часы и понимаешь, что твой эфир начался 5 минут назад.
Да.
А ты дома. Ну, много вариантов на тему.
Не, это же правда вызывает оторопь. Ну, вот ты просыпаешься, это как это ощущение того, что ты проваливаешься в какую-то бездну. Поэтому это самое страшное, когда тебе нужно что-то сейчас... воспроизводить, о чем-то важном говорить, а тебе нечего сказать. Именно поэтому радио, телевизионный ведущий, я уж не знаю, в какой степени да, там случается выпивание, но мы не будем об этом говорить.
Не-не-не, да. что-то.
Ну, там просто есть телесуфлер, а здесь нет. Ну, то есть есть ты и аудитория, все, и тебе нужно о чем-то вещать. Поэтому и состояние измененного сознания невозможно.
У них тоже суфлеры ломаются, как мы знаем, поэтому... Да. Как у нас бумажки разлетаются, какой-то кошмар. Слушай, ну вот ты же в новостях тоже работаешь.
Да.
Что проще? И отличается ли язык? Мы все-таки о языке говорим, хотя ты на самом деле так увлекательно рассказываешь про свою работу в целом, что язык уже не так.
Язык отличается очень серьезно. Я не могу сказать, что проще, что сложнее, потому что везде своя специфика, и нужно выдерживать определенные рамки. Ну, например, в новостях эти рамки, они ощутимы, они строгие довольно, и за них переходить нельзя, заступать вот за эту черту, ну, непозволительно, сразу ты превращаешься из профессионала в какую-то там, не хочется сказать там деревенщину, да, но в непрофессионал, я вот так сформулирую. Например, в новости язык должен быть прост, понятен, и, что очень важно, он... должен максимально точно передавать фактуру. То есть ты должен не врать, не просто не врать, а четко изложить факты в строго определенное время, выдерживая определенный темпо-ритм. Вот это задача информационщика и на радио, и на телевидении. На телевидении рамки чуть пошире, на радио все построже, у тебя есть выпуск, 3 минуты, а за эти 3 минуты ты вылезти не можешь, в эти 3 минуты желательно впихнуть где-нибудь 4-5 новостей для того, чтобы выдерживать ритм определенный, постоянно там звучит какая-то музыка, ты ее слышишь, и тебе нужно воспроизводить, и при этом четко проговаривая каждое слово, и при этом ты важно доносишь какие-то сведения до людей, которые они должны услышать в этот момент». Вот это информационная подача. Никакого оценочного суждения, личной оценки там, или еще чего-то. Никакой... Вот, ты минимизируешь игру интонации.
Прости еще. Вот а? С этими красивостями, я так понимаю, это беда регионалов, которые очень предпочитают всякие...
Это не профессионализм.
Да.
Это вот как в конце любого репортажа или информационного сообщения сказать что-то из серии «Хочется надеяться».
Ой.
И все.
Ой, так говорят еще?
Да, и в этот момент вот каждый человек, который работал в информационной службе, хватается за голову руками, и у него, как ты говоришь,
испанский стыд.
Когда тебе стыдно за вот другого человека, когда ты смотришь на то, что он делает, и ты в ужасе в этот момент, и хочется спрятаться куда-то вот голову в песок поглубже. Вот это вот... Хочется надеяться, и ты... все, голова в песок. И вот там новость под музыку, голова в песок. красивости, голова в песок. Все.
Новость под музыку, что ты имеешь в виду?
Ну, периодически в регионах до сих пор себе это позволяют, когда не просто там в каких-то информационно-аналитических программах, а когда в новостные сюжеты, на новостные сюжеты подкладывают музыку. Я сейчас прежде всего о телевидении говорю.
А, потому что в телевидении они читают на тишине, а у нас-то всегда подложка.
Да, подложка. Там у них интершум, это так называется. У нас музыка строгая, информационная.
Какой интершум из студии, прости?
Интершум? Не-не-не. Сейчас, подожди, я тебе сейчас начну посвящать еще в телевизионную терминологию.
Конечно, я тебя позвала, зачем?
ЗК, закадровый
текст.
Да.
БЗ.
БЗ, да. Синхрон и прочее. Ну, вот я имею в виду сюжеты именно.
И все, я поняла
тебя,
о чем
ты говоришь. Да, вот когда в сюжете звучит музыка на заднем фоне, это...
Боже, мне кажется, я такого не слышала. Может быть, мне просто не везет на региональные телеканалы.
Ты там не работала.
Это правда.
А я работал.
Вот и как? Все. Оно отличается, язык? Вот помимо красивостей и музыки на синхронах, что-то мы тихонечко уползаем в телевидение, но все равно.
Ну, я просто готов на эту тему говорить, потому что на телеке, откровенно говоря, я поработал больше, чем на радио. Такая парадоксальная штука. Хотя на радио я уже 10 лет отработал.
Карпов, ты же не человеческий молод, когда ты успел.
А я все успел, понимаешь? Стоит начать.
Все понятно.
Да. Я, вот знаешь как, вместо факультета журналистики Московского государственного университета, каждого человека, который мечтает стать журналистом и брать интервью у звезд на телеканале MTV, я бы для начала отправлял куда-нибудь в российскую глубинку для того, чтобы они несколько лет поварились на региональном телевидении.
И что они там увидят?
Они
Нет,
пройдут...
Чему они там научатся?
Вот веришь, хочется сказать, ничему, но и всему одновременно. То есть они могут пострадать с точки зрения языка, там не такие строгие требования. Они могут пострадать из вот каких-то, знаешь, эстетических соображений. Ну, вот с этим там напряженка вот в плане...
Картиночка бедновата, заставочки убогонькие.
Вот все, понимаешь? Но так или иначе человек, в этом воспитываясь, он... видит определенную перспективу, к чему ему можно стремиться, потому что телевизор, если ты стремишься работать на телевидении, может включить каждый и посмотреть, как это делают твои федеральные коллеги. А если ты заинтересован в собственном развитии, ты начинаешь думать, слушай, а почему у них так, а у нас так?
И ты задаешь этот вопрос своему руководству. Ты приходишь и говоришь, слушайте, товарищи дорогие, посмотрите, что на Первом, посмотрите, что на НТВ, почему у нас-то вот это все? Нет?
Да.
А они тебе что говорят? Секундочку, знаете,
ну,
что?
Слушай, милок, ну денег-то у нас нет, понимаешь?
А ты говоришь, а здесь не надо денег, здесь надо камеру поставить с другой стороны. Или, я не знаю, не надо же особенных денег, чтобы писать хорошие тексты.
К чему вот это вот вместо журфака МГУ? У любого человека, который не видит себя в профессии, мгновенно отпадет желание этим заниматься дальше. Ну, потому что это тупо тяжело. Вот когда я начинал, я как старик заговорил, понимаешь?
Давай, да.
Это когда я начинал...
Мои времена.
Такого правда, не было. Это было очень смешно, потому что для того, чтобы выдать вечером информационный выпуск у себя в родной Калуге, я был вынужден сначала, особенно зимой это было колоритно, сначала завести копейку редакционную, сесть за руль, она заводилась с толкача, поэтому я просил еще вахтера мне помочь, сесть за руль, взять камеру, поехать вот куда-то в пункт А, там самому снять происходящее, вернуться в редакцию, написать сюжет. Мои коллеги занимались примерно тем же, нас было там 3,5 коллеги, условно, да, но мы хотели рассказать городу о его новостях. Денег вообще нет, ничего нет, на бензин там что-то наскребли, поехали, сняли, написали сами смонтировали, все, выдали, потом ты сам еще садишься в студию и об этом рассказываешь.
То есть это вот в нашу маму и там, и тут показывают?
Да.
И вот ты ведешь выпуск новостей, в котором твой же сюжет,
да,
показывают.
И у тебя после этого или остается желание этим заниматься, или не остается. Вот ровно для этого я бы и высылал куда-нибудь в Башкирию, куда-нибудь в Калугу, Тулу и так далее. Хотя сейчас стало попроще, сейчас таких проблем.
В Калуге,
конечно,
наверное,
меньше.
Симпатичнее все-таки.
Сейчас да, там подтянулись, там деньги появились. Ну, да, вот эти вот юнцы зеленые, они этого уже не знают, не понимают.
Ну, опять же, смотря с чем сравнивать, наверное.
Да, все равно.
Все равно это не телеканал MTV.
Конечно, это не MTV, не НТВ, и не Первый канал, и так далее. Здесь тоже три шкуры дерут, но по-своему. Просто любовь к профессии, она воспитывается вот именно там, в таких условиях.
Да, а не в стенах в Московского государственного университета, хотя нам кажется, что, конечно, именно там.
Невозможно научить вот этой дурацкой профессии журналистика. Ну, невозможно. Вот это мое личное убеждение, просто оно подтверждалось многократно в результате общения с моими же коллегами.
Я не буду с тобой спорить, потому что я помню свое ощущение где-то в курсе на пятом, когда я приходила сдавать все эти экзамены, зачеты в Московский государственный университет, извините, на факультет журналистики, вот это вот все. И с первого курса, первое, что ты слышишь на журфаке, это «мы не учим вас писать».
Да.
Второе, что ты слышишь, «мы не учим вас говорить». Третье, что «мы не учим вас, я не знаю, читать новости». Блин, ребята,
ну, хоть не врут, ну, хоть не врут, понимаешь?
А чему вы учите, возникает этот вопрос. И потом, вот на пятом курсе я туда прихожу, а я на тот момент работала в новостях, наверное, уже, ну, вот на информационной радиостанции уже, наверное, лет 7, потому что я очень долго училась.
Да, уже зубы сплёвывала для того, чтобы...
Ну, да. Примерно, да, они так чтобы смотрят
показать
на тебя.
Показать своё презрение, да.
Вот это что-то они там тебе говорят, и ты думаешь, блин, я взрослая женщина. Что сейчас происходит? Зачем вы меня спрашиваете?
Ну, рассказывайте.
Какие-то, да, там, я помню вопрос, что такое джингл был в зачете. В смысле, что такое джингл? Главное, знаешь, как, знаешь, что такое джингл, по мнению журфака МГУ?
Там должна быть четкая терминология, поэтому, да, там что-то должно быть отдельно было написано, что нужно было выучить наизусть.
Рекламная песенка.
А, смешно, хорошо. Ну, не, ну, а что, почему нет?
Ну, наверное, нет.
Ну, пусть... Ну,
слушай, что такое песенка?
Оставь,
давай
оставь,
вот.
Оставь журфаку его рекламную песенку, то бишь джингл. Все, мы не ругаем, потому что журфак МГУ одновременно дает определенный фундамент, он дает тебе общие знания о культуре, о литературе, о том, что такое медиа, дает определенную терминологию и прочее, прочее, даже технологии определенные дает.
Определенные технологии, да, вообще нет, на самом деле это потрясающее гуманитарное образование, очень масштабное.
Такое. Но все-таки ключевое, на чем я всегда делаю акцент, первично для любого журналиста, особенно который хочет донести до человека какую-то мысль, это знание. Если тебе нечего сказать, то смысла нет в том, чтобы ты выходил в эфир. Если тебе сказать нечего. Возвращаемся к страшному сну.
Возвращаемся к страшному
Понимаешь?
Сну. Да.
Ты выходишь, просто, что сказать нечего? Нечего.
Всегда есть что сказать. Ты с подружками треплешься по телефону 3 часа. Тебе же есть что им сказать? Чем отличается радиоэфир в этом вопросе?
А там не только подружки себя слышат, там слышат люди, которые тебя оценивают в этот момент.
Там, и скорее всего, того, меня слушают люди, которые очень сильно меня умнее.
Да.
Зачем
и
они меня слушают?
И ты это прекрасно понимаешь. И ты сразу думаешь, господи, а для чего я здесь нахожусь? Когда ты разговариваешь с подружкой, с другом по телефону, ты знаешь, что он тебя дослушает до конца, в конце концов просто скажет, слушай, человек, мне нужно сейчас идти, поэтому позвони попозже. А когда ты в радиоэфире находишься, ты можешь об этом только догадываться, что вот сейчас едет человек в машине, он слышит твой голос, он слышит, что ты ему говоришь, и он или нажимает кнопку переключения, или выкручивает ручку, чтобы сделать погромче.
И что ты должен сказать, чтобы
не
человек
знаю.
Не вы...
Не знаю.
Как
я
не знаю?
Я серьезно
10
не знаю.
Лет на радио, вот сидит у меня
до
Владимир Карпов, профессионал, по которому я писал диплом, на секундочку. Я же диплом писал по твоему творчеству-то.
Я до сих пор не знаю, я тебе честно признаюсь. Я не знаю, что нужно сказать человеку, чтобы он сделал ручку погромче, а не переключил. Я не знаю.
Нет,
просто...
ты можешь сказать какую-нибудь глупость откровенную, чтобы он точно сделал погромче и начал кричать, что какой же дурак, берут на радио кого попало, понаберут по объявлению,
можно,
и все как мы любим.
Можно, это мы можем. Это да, это легко. Вот сказать глупости, у меня даже есть набор специальных глупостей,
да?
Да, конечно, которые вот лепишь, вот, но сейчас не об этом. Я не знаю, что нужно сказать человеку, чтобы он остался с тобой. Я просто стараюсь быть с человеком искренним, с моим радиослушателем, который, возможно, в этот момент меня слышит. Именно поэтому я стараюсь все-таки какую-то мысль сформулировать, прежде чем выходить в эфир, или задаться каким-то важным вопросом для себя прежде всего, чтобы мне было интересно на этот вопрос получить ответ от спикера ли, от людей ли, с которыми я общаюсь. И вот этой искренности, если хочешь, я и пытаюсь торговать, если совсем грубо говорить, да.
Так себе история, торговать искренностью только что прозвучала.
Она продала, ну прости, это, как мне кажется, один из самых ходовых товаров. Ну да, потому что если ты настоящий в этот момент, то вероятность того, что тебя будут слышать и слушать, она все-таки несколько повыше, чем фальшь. Если ты торговать фальши, да, торговать фальшью всегда сложнее.
Это требует просто большего профессионализма.
Возможно, возможно.
Видишь, ты пошел по пути наименьшего сопротивления.
Это требует других навыков. Понимаешь, торговать фальшью могут только люди, которые готовы этим заниматься. Я, честно говоря, не готов или не умею просто это делать.
Владимир Карпов, ведущий радиостанции «Говорит Москва», сегодня у нас в эфире. После новостей рекламы продолжим.
Программа в записи. Все о орфоэпии и пунктуации. Морфологии и синтаксисе, этимологии и стилистике. Родной и понятный, но сложный и загадочный. Русский язык.
Мы продолжаем. Это программа «Русский язык» на радио «Говорит Москва». Меня зовут Евгения Фомина, и Владимир Карпов, мой коллега, сегодня у меня в гостях. Говорим с ним о языке на радио, о радио в целом, о телевидении тоже немножко говорим. И, слушай, про язык-то мы особо и не сказали ничего.
Мы сейчас к нему вернемся?
Да. Давай про язык все-таки. Вот мы закончили на общении со слушателем, на твоей искренности, которую ты торгуешь, на общении со спикерами. Отличается ли язык как инструмент, которым ты пользуешься со спикерами и со слушателями? Это же качественно разные, наверное, аудитории все-таки.
Да, подсознательно наверняка ты перестраиваешься. Очень правильно, кстати, когда ты характеризуешь язык именно как инструмент, инструмент донесения какой-то информации, возвращаемся к тому, что этой информацией еще нужно обладать, чтобы ее доносить.
Ну, условно, у тебя есть информация. Ты знаешь, что сейчас произошел пожар, там ты хочешь его обсудить.
Да, и вот здесь тебе просто нужно...
Это примитивный какой-то пример.
Это если обсуждается аудиторией, один момент. Если обсуждается со спикером, другой момент. Если я хочу найти профессионала среди аудитории, то тоже третий момент. Можно воздействовать на эмоциональную составляющую, тогда ты подбираешь соответствующие слова. Можно воздействовать на профессиональную аудиторию, пытаться найти их. Тогда ты подбираешь определенную терминологию, чтобы тебя услышали именно профессионалы. То есть, когда они тебя идентифицируют как своего, они готовы тут же поддержать беседу.
Получается, что ты должен владеть терминологией в самых разных областях.
Да.
Чем поверхностно, больше... конечно.
Да, безусловно. Чем больше ты знаешь, тем проще тебе находить общий язык с различными людьми, будь то спикеры или аудитория. Ты так или иначе, вольно-невольно, но под них подстраиваешься. Это не всегда хорошо, потому что, ну, желательно как-то, как говорит наш главный редактор, держать спину, держать осанку, то есть ты должен оставаться собой, но при этом вот ровно для того, чтобы разговор состоялся, ты, да, лавируешь, ты выбираешь и слова, и интонацию вот ровно для того, чтобы найти какой-то отклик.
То есть ты... В зависимости от ситуации, либо строишь из себя интеллектуала,
да,
из Московского государственного университета.
Поправляя пенсне,
да,
постоянно.
Поправляя, да, безусловно. Да. Либо говоришь, что ты парень от сахи, и вот она, ржавая копейка, которую ты с толкача заводил там 15 лет назад, твое все.
Да, и то.
Так
и,
это происходит.
Вот, смотри, опыт жизненный позволяет использовать и этот инструмент, и этот. Поэтому, вот ровно поэтому я говорил о том, что необходимо эту школу жизни пройти для всех, кто хочет заниматься профессией. Когда у тебя есть возможность использовать вот это многообразие инструментов, тебе проще сориентироваться в эфире и проще найти общий язык как с аудиторией, так и с человеком, который приходит к тебе в гости. Не со всеми получается. Кто-то воспринимает тебя в штыки, ты ничего не можешь с этим сделать, как у меня было, например, с Дмитрием Быковым, известным писателем. Он один раз ко мне приходил, разговора вообще не получилось.
Он сказал, что ты дурак? Или что ты надутый дурак?
Он на меня смотрел как на дурака, и наверняка с удовольствием сказал бы об этом, что я там полный дегенерат. Но или чувство так-то не позволило ему это сделать, или еще что-то, я не знаю. Или он просто хотел до конца эфира уже досидеть, домучиться и пойти по своим делам. Не со всеми получается, вот я о чем. Но вот это многообразие инструментов все-таки позволяет тебе варьировать собственное поведение и язык как твой инструмент коммуникации.
Инструмент коммуникации у тебя рабочий и жизненный разный. Мы с тобой сейчас закончим эфир, выйдем, вот там сядем, кофе нальем. ты будешь общаться так же,
конечно,
как
нет.
В эфире?
Конечно, нет.
Ну, по ощущениям, потому что я сейчас с тобой разговариваю так же, как мы бы говорили у тебя на кухне. Ну, почти. Может быть, мы бы тему выбрали какую-нибудь другую. Хотя я не допускаю, что и про ржавую копейку бы я послушала историю.
И темы были другие бы. И, скорее всего, появились бы более эмоциональные слова, которые не принято употреблять в эфире, но
ты
они важны для...
Ты имеешь в виду обсценную лексику,
да,
экспрессивные какие-то.
Для окраса они случаются очень важны. Да? Я, кстати, ничего плохого в этом инструменте не вижу, но я все-таки за то, чтобы его использовали те люди, которые обладают... и другими инструментами, то есть которые могут и литературно, и используя бранную лексику, ну, как-то мысль свою доносить. Ничего плохого в этом не вижу, но это именно как художественный прием.
А вот, кстати, бранная лексика, как ты ее называешь, например, в художественных произведениях, в литературных, тебя
коробит? Нет, вообще не коробит, вообще не коробит. Она добавляет какую-то определенную перчинку, но это, опять же, мое субъективное мнение, и меня не передергивает, если кто-то употребляет.
Вот эта мода на употребление каких-то намеренно грубых, сниженных слов в эфире, радио, телевидении, мне кажется, она уже начинает проходить. Сейчас как-то надутые интеллектуалы больше в цене.
Нет, вот смотри.
Нет у тебя такого ощущения?
Ты всегда слышишь, когда человек использует бранную лексику из-за того, что ему просто не хватает слов для того, чтобы выразить свою мысль. Или он использует бранную лексику для того, чтобы донести определенную эмоцию. Это всегда очень чувствуется. Поэтому, когда тебе мысль какую-то пытается донести человек, который просто других словей не знает...
Это немного неловко.
Это неловко, все, тот самый испанский стыд. Но когда ты слышишь поставленную речь человека... которого хочется слушать, которого хочется слышать. И нет-нет,
потом...
да и да, он вернет что-то такое вот с перчинкой.
А тебе сразу дурно, и ты обмахиваешься листочками, которые перед тобой лежат.
Это ваши бабские истории.
Нет? Тебе нормально?
А я прям, я вот как ценитель, хорошо вот сейчас зашло, понимаешь? Вот сейчас хорошо вернул.
Ну, не знаю, а если это сделает дама?
Тоже.
Кто ее воспитывал?
Позвольте.
Это что такое?
Совсем недавно.
Сразу шовинизм?
Не-не-не. Совсем недавно был в театре ДОК, пожалуйста, и там не стесняются употреблять бранную лексику, но там это делают к месту, поэтому это делают в том числе и дамы, актрисы, и я был готов им аплодировать. Я аплодировал им, в конце концов. Да.
Так, ну... А в целом ты согласен с этой тенденцией, которая, о которой я говорю, что она уводит моду на намеренное фраппирование, что ли, публики? Слово-то какое, а?
Оцени. Молодец, да.
Ну, знаешь, представь себе, какой-нибудь радиоэфир, да, развлекательная
вот,
радиостанция.
Слушай, мне кажется, что вот эта мода уже давно прошла. Я, может быть, какой-то ретроград, и помню что-то другое. Я просто очень мало слушаю радио и смотрю телевизор, ну, откровенно говоря. И как
всё
мне показалось...
Копейки,
да, и как мне показалось, вот эта мода давно уже прошла. Раньше использовали бранную лексику для того, чтобы продемонстрировать собственную внутреннюю свободу. Сейчас в этом нужды уже никакой нет, в принципе. Люди свободные, они просто иначе себя ведут. Лексикой это демонстрировать не нужно. Раньше, вот как написал какое-нибудь слово в книге, это художник, понимаешь? Mm-hmm. Свободный современный художник. Не написал, ну, какой-то вот там...
Зажатый внутренник, закомплексованный.
Да, самоцензурой забитый.
Ханжа.
Ханжа, все. Сейчас нет. Сейчас у тебя есть масса инструментов, которые ты можешь использовать, можешь не использовать. Ты можешь стать, я не знаю, видеоблогером или просто блогером, выбирать тот язык, который тебе удобен. Я тоже же с этим экспериментировал, понимаешь? Да, вот даже по социальным сетям можно отследить. Я перестал в социальных сетях использовать бранную лексику. Но стараюсь вообще ее не использовать. Ровно потому, что я понял, что она мне не нужна. В разговоре с друзьями, да, могу. В социальных сетях, то есть в публичном пространстве, я понимаю, что в этом, во-первых, нет нужды, а во-вторых, это как будто бы чуть-чуть понижает тебя, унижает, принижает. Вот так это выглядит. Сейчас это так выглядит.
Я подумала об этом, поняла, что я практически не использую обсценную лексику в социальных сетях.
Да. А тебе это не нужно?
Ну, я мало, по-моему, пишу о
ты,
мате.
Да, ты
я,
можешь.
То есть я могу написать, что пошел нафиг, пишется в три слова, потому что, ребята, вы достали уже писать это дело в одно слово. Но это же направление, существительное с предлогом. Что вы в самом деле?
Да, ну, как тебе сказать, если бы я увидел у тебя в одной из публикаций ту самую бранную лексику, я бы понял, что Евгения Фомина в этот момент хочет придать своей публикации определенный эмоциональный заряд. Я бы это трактовал именно так.
Это что-то должно случиться очень серьезно.
Вот, я ровно про это.
Как-то не очень, конечно, понятно. А использование... Нет, подожди, раз уж мы заговорили об обсценной лексике, периодически у нас же случаются эти чудесные слушатели, которые звонят и выдают...
Это пранкеры, они скучные, любим. Слушай, они скучные.
Вот они чтобы что это делают? Это настолько надоело?
Это к Екатерине Собчик.
Да?
Да.
А, это все понятно.
Да,
это,
ну, слушай, есть люди, которые, во-первых, видят в этом какой-то определенный кайф, не понимаю, сомнительное удовольствие. Есть люди, которые... просто остались в состоянии пубертата и таким образом выражают свое отношение к происходящим событиям в принципе, ну, как бы их право, но лучше не нарушать законы Российской Федерации. Ну, и, откровенно говоря, они так часто повторяются, что это уже скучно.
Они, по-моему, в принципе, не какой-то текст, который написан был изначально. Да, в общем-то...
Ну, тоска.
Тоска, да, неинтересно.
Да, ну, вот, понимаешь, это как сравнивать с современной культурой, то есть что считать искусством, а что не считать искусством. Вот когда смешно, остроумно, это, ну, даже...
Цепляет.
Да, цепляет, нет-нет, да и прощаешь. А если не смешно и не остроумно, то это вызывает какую-то тоску.
Стыдно.
Если вот,
опять
да.
стыдно.
И опять стыдно, понимаешь? И не ты вроде косячишь, а все равно стыдно. И товарищи пранкеры, ну, слушайте, ну, правда, бывает стыдно за вас.
Да.
Учитесь, наверное, у группы «Война».
Вот, я хотела привести их в пример, но постеснялась.
Вот это вот в плену у Федеральной службы безопасности. Это же
да.
смешно.
Да,
а
это
вот...
было гениально.
А остальное? А на заборе когда? Не смешно. Все.
На заборе уже никто и не пишет. Мне кажется.
Ну, рисуют.
Да. Рисуют?
Рисуют,
да?
Рисуют.
Ну, это может быть
ну,
там
до
у
сих
вас
пор
в Калуге.
Случается, случается, рисуют. Да. Ну, я иногда вижу даже у себя в подъезде.
Ну, перестань.
Но дети растут же, понимаешь, у всех случается пубертат, поэтому...
Дети сейчас растут в интернете, перестань, они там могут нарисовать все, что им хочется.
Могут?
К чему это все? Понимаешь, в интернете по шапке дадут виртуально, а здесь мы уже...
Оффлайн-то иногда выходить нужно, вот они такие
а
выходят.
А там дядя Вова стоит.
Опять отвлекаемся, слушай,
все, отвлекаемся, не то слово, да, про язык разговаривали.
Пришли.
Давай про язык, вот слушай, у тебя есть опыт с... как бы это сказать-то? Опыт работы в глубинке.
Да.
Так это называется? Там угу. язык на радио, на телевидении отличается?
Ох, от... мать, ты не представляешь, вот сейчас я тебе буду жуткие вещи говорить. Когда я пришел на телевидение, когда меня выпихнули в прямой эфир, я буду подчеркивать именно, выпихнули, я не был готов.
Ворвался, ввалился?
Я не был готов. Меня просто туда пинками загнали, ну как, из серии, слушай, что ты здесь болтаешься, вот там у нас какая-то там дурацкая программа идет, ее вести некому, никто не хочет. Иди ты, там какие-нибудь объявления в обед, там фигня. А, иди ты и проведи ее. Ну и приходишь, и вот я надеюсь, что все эти записи сожгли.
Нет, они хранятся у кого-нибудь, кто собирает компромат на тебя.
Я очень надеюсь, что эти записи все сожжены. Потому
я
что...
поищу в Ютьюбе, мне кажется, они должны быть там.
Нет.
Ты мне потом их... после эфира расскажешь, как это называлось.
Их нет.
Есть, есть.
В Ютьюбе нет. Но слово «звонит» я произносил в прямом эфире. Да.
Да ладно.
С этого начиналось.
Слушайте, друзья,
я
только
не говорю...
что у меня стало одним другом меньше, это немного, конечно, меня расстраивает.
Сейчас, подожди, можно граммар нации всегда довести до экстаза какими-то иными словами из серии, там, «талика». Мизерный.
О-о-о.
Тебе становится лучше
мне
уже.
От талики мне становится лучше, от мизерного нет. Мы же в преферанс играем или что?
Давай продолжаем дальше.
Да, продолжаем дальше.
Да, но это особенности...
Нет, ладно,
это просто это безграмотность.
Это
называется безграмотность.
Да, но это
называется безграмотность. Это воспитывается.
Безграмотность встречается и в Москве, и на федеральных телеканалах, и, не знаю, радиостанциях.
Конечно, ты включаешь телевизор и просто считаешь ошибки, допущенные твоими коллегами в прямом эфире.
Обожаю.
Да.
Ну, мой любимый стиль.
Нет, вот обращаюсь ко всем слушателям. Пункт первый. Нет выпуска новостей на федеральных телеканалах, где не было бы допущено ни одной орфоэпической ошибки.
А не только орфоэпические, грамматические.
Грамматические, там даже орфографические, если титры почитать. Ну, вот с орфографическими еще более-менее. Но нет ни одного выпуска новостей, где бы ошибок не существовало.
Конечно,
всегда.
Да. Больше того, вполне возможно, что это делает один какой-нибудь грамотный человек, но у него появится корреспондент, который ошибся в сюжете, кто-то, кто плохо начитал этот закадр, я не знаю, что это, как это называется.
Написали в суфлёре как-нибудь, и ты не успел вовремя сориентироваться, такое тоже случалось. Это первое, да? Вот, абсолютно,
да.
Вот... Русского языка, чистого, кристально, его сейчас на наших телеканалах, ну, практически не видишь. Если ты не смотришь, конечно, там, какой-то телеканал «Культура» или интервью с кем-нибудь...
С высокохудожественными культурными людьми.
Да. Угу. Вот там это можно послушать, там этим насладиться. А в глубинке с этим все еще сложнее, плюс еще добавляется говорок, характерный для тех или иных регионов.
Ну, для... В Калуге-то нет говорка, наверное.
Фрикативное «г» уже есть в Калуге.
Да ладно.
Не только звонит, еще и Калуга.
Это было.
Это тоже было. Фрикативное
«г». Вот в этих замечательных выпусках
Да. Встречалось,
у тебя было «г»?
Я «гэкал».
Я знаю Карпова. Сколько я тебя знаю? Лет 9, наверное.
Лет 100.
Ну, примерно, да. Никогда ты не гэкал. Больше того, ну, у нас есть коллеги, которые вместе с тобой приехали из Калуги, и никто из них не гэкает. Что ты меня обманываешь?
Я тебя не обманываю.
Калуга, она где?
Это южнее Москвы. Все, что южнее, вот начинается Калужская область, и дальше там какая-нибудь Орловская. Это уже гэ пошло, все фрикативно. Туда чем южнее, тем больше гэканье.
Кошмар.
Нет.
Я просто сказал, что Калуга – это вот оно, рядышком.
Это рядышком, безусловно.
Да,
но,
это как
но
Тула.
Там
в
тоже
Туле-то
есть...
никто ничего не выдает.
Я хоть и городской, но все мои предки деревенские, простые люди. И вот это вот характерное «г» у них присутствует. Я уже просто приезжаю послушать как песню. Сейчас уже несколько иное отношение. И я начинаю понимать, если ты помнишь такого писателя, Петр Вайль, у меня как-то был диалог. Это сейчас я понимаю, блин, у меня был диалог с Петром Вайлем. Просто когда он у меня состоялся, я был еще юн и мало что понимал. Мне представили достопочтенного джентльмена, с которым мы играли в настольный теннис. Сказали, это Петр Вайль, писатель. Он тогда возглавлял, был главным редактором русской службы «Радио Свобода». И я был на их семинаре, диалог был посвящен как раз особенностям русского языка в российской глубинке. Он был одним из тех людей, кто настаивал на своеобразии, на праве на своеобразие для русского языка в российской глубинке. И он говорил о том, что он получает дичайшее удовольствие, когда слышит северное оканье, когда слышит фрикативное «г» в южных регионах. И он говорил, что...
Качественный продукт где-нибудь на Урале, вот эти...
Да, проглотные.
Редуцированные.
Да. Вот сейчас ты начинаешь это понимать, но ты все равно смотришь на это, как, знаешь, такие туземные шалости. А если мы говорим...
Свысока, безусловно.
Свысока. Но он уже, знаешь, жил долгое время в Праге, поэтому смотрел на происходящее на родине, как на березки и кокошники, поэтому его можно понять. Я был среди тех людей, которые категорически с ним не соглашались и полагал, вот тогда у нас диалог как раз был посвящен русскому языку, и полагал, что все-таки стандарты должны выдерживаться везде, не только в Москве на федеральных телеканалах, но и в регионах тоже русский язык должен быть одним для всех. Он с этим пытался спорить, как милый старичок такой, да.
Ну... Да, давайте так это назовем. Я больше даже не об особенностях произношения, звукопроизношения условных каких-то, а о языке, об его художественных каких-то моментах.
Ух, какие вещи мы себе позволяли, лютые.
Вот, хочу какую-нибудь лютую вещь.
Это же время экспериментов было. Ты приходишь, ты не знаешь, что от тебя требует. Более того, это была какая-то казацкая вольница. Черт, это были 90-е, там, вот с 96-го года я начинал всю эту историю на телевидении. Да, это было очень давно. Слушай, самому стыдно уже. Неважно. И что там только себе не позволяли. Вот с языком обращались как могли. Но я тебе что должен сказать? В итоге все равно пришли к тому самому литературному языку, скажем так, пытаемся все-таки соответствовать русскому литературному языку, потому что наэкспериментировались. Потому что ты прекрасно понимаешь, что донести свою мысль просто и понятно, лучше используя
Максимально простые инструменты.
Да, инструменты, которые
друг
понятны
мой, не
всем.
Говори красиво. Вот это из этой области?
Вот не нужно витиеватости, не нужно каких-то изысканий, каких-то вот в плане там, извращений. Уже это доходило до извращений, понимаешь? Но пришли к тому, что лучше использовать всем понятный язык Александра Сергеевича Пушкина. Все, привет.
То есть сейчас условный выпуск какого-нибудь регионального телеканала или радиостанции не будет отличаться от...
Он будет не так радикально отличаться, чем как это было вот тогда, когда мы только экспериментировали.
То есть потому что они стараются подтягиваться до нашего уровня, ой, мы такие звезды, да? Или потому что они сами до этого дошли?
Как-то? Потому что появилось понимание все-таки определенного профессионального стандарта. Тогда рушили все то советское, что существовало с великолепной школой дикторов, и полагали, что так нельзя, так не ведут себя настоящие
ведущие. Мы же сейчас так и не делаем. Вот заметь,
все. С одной стороны, не делаем, но с другой стороны, тот же Кириллов по-прежнему стандарт для многих. Умение так говорить, так использовать язык как инструмент для донесения информации, все-таки это уже определенный эталон. Тогда это просто не спровергалось. И говорю, нет, так
ни
нельзя.
Ни к чему это все.
Это все ни к чему, это лишнее. Об этом можно забыть.
Но ну, нет. Вот такая маяковщина немножечко, да?
Да.
Про старый мир, который надо разрушить выбросить на свалку истории. Интересно. А в печати что-то изменилось? В печати, в пресс-релизах, которые приходят из региональных каких-то мест.
Испанский стыд по-прежнему присутствует, это особенно касается силовых органов, там своя жизнь, своя история, свой русский язык.
Ну, у силовых органов русский язык и в Москве, в общем, своеобразный.
Ну, а представь, что происходит в регионах.
Мне кажется, там хуже-то не бывает, нет?
Нет, бывает. Бывает.
Там же все очень просто, вот это только за исключением профессионализма в стиле «возбуждено», и что там еще? Это вот второе какое-то слово такое же.
Там много вот таких слов, которые не используют. Меня всякий раз вот тоже пробивает дрожь определенная, когда я это слышу. Но сейчас не об этом. Я бы не замыкался только на там, регионах. Все-таки, конечно, наш язык многообразен, но еще раз подчеркну, все-таки единый стандарт, он как будто бы уже появился. Поэтому, когда ты, например, читаешь человека телеграм-канал, ты уже начинаешь думать, слушай, а этот человек откуда? И ты не догадываешься, что он не из Москвы, что он не из Санкт-Петербурга, если, конечно, не пишет парадное поребрик.
Да, хотя мы знаем, что это тоже миф про парадные поребрики.
Ну, все равно, там это чаще используется. Булка, ну вот булка там точно используется, и да. Булка черного, да, вот это вот все.
Булка черного звучит глупо.
Не трогай. Не трогай.
Потому что черного буханка, все это знают.
В любом случае, вот смотри, сейчас, когда появляются популярные телеграм-каналы, я по ним сужу, если ты говоришь о печатном слове, то сейчас очень сложно понять, откуда люди пишут.
Они вполне вменяемо пишут в этих телеграм-каналах.
Я тебе вполне вменяемо. Почему? Потому что ты не найдешь отличий их языка от твоего языка или от того языка, который используется здесь, в Москве.
Там, мне кажется, нет уже вот этих ненужных витиеватостей и, главное, размышлений
стандарт.
Автора.
Стандарт. Появился стандарт
то, о чем,
донесения информации.
Всё. О чем ты говоришь? Хочется надеяться?
Да, вот это вот все. Это было искоренено. Наэкспериментировались. Ну, поиграли, и хватит.
Хорошо, а ты же авторскую свою точку зрения как-то доносишь иногда? Ну, бывает же у тебя такое?
Это всегда сделать очень сложно, и я всегда очень боюсь это делать. Авторская точка зрения.
Почему?
Ну, почему? Почему? Потому что это твоя мысль. Это обычно что-то интимное, сокровенное, даже если это посвящено международной политике. А когда ты преподносишь и на свет Божий выносишь свое детище в виде мысли, то ее же могут и посмеять.
Могут, конечно. Больше того, скорее всего, это сделают.
Скорее всего, это и делают. Поэтому ты трижды подумаешь, прежде чем совершить такую глупость, как это, поделиться своим собственным скромным мнением.
О, Боже, какая прелесть. Подожди, и еще последний вопрос. Хамишь ты слушателем или нет? Очень меня интересует. Меня все время обвиняют в хамстве слушателям, поэтому сейчас мой старший коллега должен дать мне добро на это дело.
Ну, меня так учила мама в детстве. Лучшее оружие против хама – это вежливость. Это пункт первый. Пункт второй – ну, да, иногда случается хамлю. Это, возможно, даже своеобразное хамство. Например, когда звонит Олег и говорю, простите, вас плохо слышно. Можно это воспринять как хамство или нет?
Нет, конечно. Это инструмент борьбы с Олегом. Единственный возможный.
Но я его периодически использую. Мне даже пытаются слушатели потом это предъявлять в качестве претензии. Типа, вы полагаете, что это смешно таким образом отвечать Олегу, делая вид, что вы его не слышите? Могу сейчас ответить. Нет, это не смешно. Просто это
единственное возможно.
Это единственная возможность тактично уйти от объяснения, почему я сейчас вешаю трубку. Иначе мне пришлось бы рассказывать, что это позвонил Олег, а Олег звонит примерно с одними и теми же тезисами, поэтому, если позволите, мы не найдем возможности дать ему дополнительные там какие-нибудь минуты-две, чтобы он повторил то же, что многократно повторял в нашем эфире.
Ну, подожди, мне звонит слушатель. Последний вопрос. Консультация в прямом эфире прямо
давай.
Сейчас. Звонит слушатель и говорит, слушайте, почему вы сказали, что правильно 900, а не 900?
Так.
100 же, ведь 900, вопрос спорный. Я говорю, нет, вопрос бесспорный, вешаю трубку. Это хамство.
Нет, так и нужно, слушай. Ну, ты же граммар нации.
Нет, в конце концов, граммар нации – это оскорбление. Я пойду сейчас тебя побью.
Пойдем,
да. Пойдем. Спасибо большое. Я пошла бить Владимира Карпова, ведущего радиостанции «Говорит Москва», который пришел и поговорил с нами о языке радио сегодня. Меня зовут Евгения Фомина. Через неделю услышимся. Пока.